Если вам кажется, что в вашей жизни что-то не так,
не знаю.
Если вы не удовлетворены тем, как вам относятся окружающие,
вот они, люди.
Ищите причину в себе.
У вас все дома, а?
Если не найдете,
ну ладно.
Слушайте программу Русской службы новостей в Самаре «Беседы с Покрасом» в 20:00 по вторникам на радио «Добрые песни» 68.51 УКВ.
Я вам один умный бес скажу, но только вы не обижайтесь.
В эфире программа «Беседы с Покрасом».
Добрый вечер.
Добрый вечер, Вадим. Там надо что-то убрать.
Да. Ну вот наступил вторник, как обычно, 8 часов вечера на радио «Добрые песни». Михалыч Покрас, врач-психотерапевт, автор большого количества книг.
Вадим Некрасов, который меня сейчас привел в чрезвычайно стрессовое состояние, объявив по телефону, что он приедет через 15 минут, но вот объявился, успел, да. как прямо в этом жил певчий дрозд, который, помните, герой, который приходил барабанить за секунду того, как его так.
За пультом сегодня Лена Максимова. И телефон прямого эфира 932-21-21. 932-21-21. И нам также можно отправлять смс-сообщение по телефону 8-905-300-5307. 8-905-300-5307.
Люди. Достаточно много людей отзываются на передачи, которые выкладываются потом ВКонтакте, еще где-то. Звоните. Звоните на передачу. Она будет гораздо интереснее для вас же, когда она в соответствии с вашими репликами, в ответ на вашу жизнь, на ваши эмоции, на вашу тревогу и на ваши проблемы. Новый год близится. Вадим, вы знаете, какая у меня сейчас тема возникла? Очаровательная девушка. К несчастью для меня, чрезвычайно пахнущие духами, а для меня духи – это как вот средство, вот если я был тараканом, да, то вот средство…
Карандаш Машенька, или как там, помните, раньше был мелок такой, Машенька?
Ну как, ну девушка, если бы она не пахла духами, я бы ее схватил в охапку, а так очень она защищена, я держусь на таком расстоянии, чтобы вот… И девушка меня спрашивает, я вначале не очень понял вопрос. Девушка меня спрашивает, почему мне попадаются только женатые мужчины. Ну, девушка уже ей год 24-25 есть. Mm-hmm. Вот, то есть она не маленькая, уже взрослая. Mm-hmm. Почему попадаются только женатые мужчины? А, ведь все говорят, что у меня легкий характер, что со мной очень легко общаться.
Ну, можно привыкнуть. Вообще, мне кажется, было бы намного... Ну, я бы вот как бы переживал, если бы, например, мне попадались только несчастные мужчины. Ну, допустим, как вот...
Вы
как,
девушка, конечно,
нет,
ли?
Вот если бы я был девушкой, я имею в виду, да? Но почему не только несчастные
мужчины?
Ну,
вам не посчастливилось. Не посчастливилось. Да. Поэтому не уводите вопрос в сторону.
Или, может быть, несчастные женатые мужчины попадают.
Вот. Но дальше оказалось, что этот вопрос, и этот вопрос для меня существен. Я очень часто слышу реплику, что всех интересов мужчин уже разобрали. Вот. А потом появился другой вопрос. Почему мне, получается, нравится только желатый мужчина? То есть, как только мне мужчина нравится, говорит эта девушка, так оказывается, что он женат. И у нас телефон 932-21-21. Если у вас есть по этому поводу какие-то соображения, звоните. Мне кажется, оба вопроса интересны.
Ну, все-таки мы имеем в виду, что движение с двух сторон происходит. То есть, если девушка, к ней подходит женатый мужчина, ну, мужчина, то подразумевается, что все-таки женщина тоже как-то к нему тянется.
Вы знаете, это кем подразумевается?
Ну, мне так кажется.
Вами.
Да.
Я этого не услышал. Вот. То есть было два разных вопроса. Один вопрос, почему мне попадаются, да? А другой вопрос, почему как только нравится. То есть там я не уверен, вы сейчас сказали очень важную вещь, я не уверен, что там ставился вопрос о самой девушке. Слышно, да? Она ставила вопрос о них.
То есть как будто... Почему я привлекаю, например, женатых мужчин? Ну, допустим,
да, да, да. Как будто... изучаются свойства их. Вот мне показалось, вот в ответ на первый вопрос, почему ко мне подходят женатые мужчины. Девушка обаятельна, девушка симпатична. Девушка, судя по тому, что она в духах, она себя не любит и не любит своих запахов. Угу. Вот. Судя по тому, что она, как она говорит, она удобна для всех, ну, то есть она удобна в общении, она в самом деле удобна, ну, и я вижу, она в самом деле удобна, удобна в приятельствах, потому что она не обременяет собой. Для меня при этом возникает вопрос, где же ее жизнь? Потому что в ее вопросе ее жизни нет, это есть жизнь других. В том, что она удобна, ее... Она собой не обременяет. Угу. И вот дальше, я вот так, я вообще женатый. И я вовсе не собираюсь создавать себе проблематичные отношения. И вот если я представил себя на месте мужчины, то к этой девочке мне было бы очень приятно подойти. Другое дело вопрос, зачем я подхожу. Во-первых, я сейчас вспомнил одного знакомого, это был молодым человеком, и еще до встречи со своей женой я не носил кольца, хотя я уже был женат в первом браке. Вот, я не носил кольца, мне этого не хотелось. Вот теперь, с тех пор, как я одел, я его ни разу не снимал. Вот. И я спросил у парня, который там в аспирантуре был двухгодичный, я спрашиваю, ты зачем кольцо носишь? Он говорит, как противозачаточное средство. Я на всю жизнь запомнил. Я спросил, как это? Он говорит, ну они же видят, что я женат, и это и ведут себя со мной осторожнее. Вот, то есть он это использовал, какая-то девушка духи, он использовал вот кольцо. И я подумал, что когда я подхожу к девушке, я подхожу с весьма серьезными намерениями в этот момент доставить себе что-то приятное и ей приятное. И мне совсем в этом случае важно мне то, что эта девушка мне нравится, то, что эта девушка меня будоражит, то, что эта девушка... меняет как-то мое состояние. Слышно, да? Мне в это время не важно то, что эта девушка в действительности, если там внутри, она меня не выбирала, не заметила, она реагирует на мое хорошее отношение. Угу. И меня это вполне устраивает, потому что я не собираюсь с ней рожать детей, я не собираюсь с ней решать судьбу, я в этот момент мне достаточно, как на демонстрации, ходит кокетка, и всем хорошо.
Ну, насколько я понимаю, тут даже скорее вот можно так сказать, что почему те мужчины, которые мне нравятся, так скажем, оказываются женатыми? Потому что если бы они мне были несимпатичны, тогда мне не важно, кто ко мне подходит. Несущественно абсолютно. То есть отойди и все, я даже не буду выяснять.
Угу.
Получается, значит, те, кто действительно привлек каким-то образом мое внимание, своим поведением, там еще чем-то, ну, неважно, да? То есть вот эта проблема,
ведь
уже мне тогда не нравится.
Да, секунду, вот и смотрите дальше. Из-за того, что у меня нет никаких задач в отношении этой девушки сверхважных, я не суечусь. Я не занимаюсь искательством. Я ничего и не навязываю, она остается от меня свободной. Это на второй ваш вопрос. Почему ей нравится? Хотя мы не доработали первый. Так вот, почему ей нравится? Я не навязываю ничего. То есть, ведь помните, мы вели передачу, где чем инициативнее мужчина, тем более подавлена инициатива женщины, которая с ней осталась. Вы помните, есть фильм «Прогулка». Есть нелегкость, это очень важное дело. Почему мы очень эмоционально представим кокетки. Она же позвала и ушла. Мы ей ничего... Я вас оцарапал, что ли, бокая руками? Мы ей ничего не должны. Слышно, да? Мы собираемся уйти, но почему уйти? Лучше уже к ней. То есть человеку нужна свобода. Вот здесь эта девушка чувствует, что ей никто не навязывает своей инициативы. И тогда женатые мужчины для нее...
По этой теме вступилась...
Можно договорю? Да. А вы прочтете потом эту тему. Потому что я могу потерять ни. Ей мужчины не играют. Да? Мужчины оставили ей свободу. Ей можно выбирать в этих отношениях. Но и я... Вот в то время, когда она свободна, слышно, я не боюсь, так как я занят, у меня нет сверхответственности, я не боюсь быть перед ней обаятельным. Если с другой женщиной, которая меня, вы меня спросите, почему, я сейчас отвечу. Если с другой женщиной, которая меня заинтересовала, или которая мной интересуется, я веду себя осторожно, потому что опасно отношение к себе. У нее же нет никакого отношения ко мне. Вот оказывается, что есть еще одна вещь, и она, по-моему, главная. На нее обращают внимание те, кому достаточно своего состояния, кому совсем не надо ее отношения. Ведь там второй вопрос. Почему к ней не подходят холостые? мы сейчас на это восстановимся. Вот, пожалуйста, у вас здесь СМС.
Ну, я хотел еще добавить, что все-таки ведь женатость – это некое свойство, ну, допустим. То есть это качество. То есть ведь если я в человека влюблена, если я женщина, мне не важно, вот по большому счету ведь. Ну, какая разница, женат он, там, я не знаю, с мамой он живет.
Все сочинили, Вадим. Угу. Вот в таком разговоре выдуманном можете так. А в действительности, когда у нас происходит естественный отбор на уровне интуиции. Да?
Нет, это важно, я
скажу. Дайте скажу, не важно, это основополагающее. Оказывается, что на улице, на уровне интуиции, вот я дотронулся до горячего и отдернулся. На уровне интуиции просчет происходит моментально. То есть и я чувствую, что здесь нет интуитивно никакой опасности, никакого серьеза, мне можно во что-то играть, и я могу залезть в какие угодно кокетливые отношения. Но и она чувствует, с другой стороны, что занят человек, что здесь ничего не светит. Это интуитивно чувствует. И тогда она ведь тоже, сама того не зная, играет, потому что ей нравятся те, кто ей не нужен, ей нравятся те, кто ей не навязываются, ей нравятся те, кто ее никак не стесняют, ей нравятся те, кто ей не опасны тем, что она попадет в зависимость. Она интуитивно изначально знает, что там нет перспектив.
Вот мне кажется, по теме сообщения, значит, от Ирины. Михаил Львович, недавно мне процитировали вашу фразу, что два человека пересекаются только в одной точке. Поясните, пожалуйста, какой смысл вы вкладываете в эти слова?
Это не мои слова, дальше.
Это Ирина.
Понятно.
Ну, если принять, что все-таки два человека пересекаются в одной точке, то есть имеется в виду...
По-моему, она пошутила.
Да, я надеюсь, что двум человекам что-то надо. То есть секунду, я думаю другу.
Секунду, вот такое впечатление, я человек очень конкретный. Она меня спрашивает, какая точка? Ну, я думаю, что та точка, про которую она думает. Читайте дальше. Есть еще это?
Нет,
Вадим, ради этого не стоило перебивать достаточно серьезную. В той точке пересекаются два человека, в которые ей нужно. В которые выбирает женщина, там и пересекаются. Я правильно понимаю, Лена, что там, где вы назначите свидание, туда он и придет? Ну вот в той точке.
В двух точках невозможно.
Да? Невозможно?
Ну, напомню, телефон прямого эфира 932-21-21, 932-21-21.
Так вот, второй вопрос был в этом. Почему к ней не подходят холостые мужчины? То есть мужчины, которые открыты для, ну, у которых будущее свободно. Ведь если она говорит женатые, то, наверное, действительно женатые, которые настолько уверены, что еще, ну, вот им можно и кокетничать с другим. Так вот, ну, представьте, пожалуйста, если бы была Леда. Я вижу, что Лена занята своими делами. Лена обаятельна, Лена симпатична. Я охотно с ней веду себя привлекательно, одновременно я ничего не навязываю. Наверное, я мог бы быть... Лен, я мог бы вам нравиться. Вот она улыбается. Вот Лена улыбается, что мог бы. Так вот, но вторая сторона, почему к ней не подходят холостые мужчины? Но ведь в действительности ей уже 23, 4, 5 лет, да? Значит, то есть она уже взрослая, не 15-летняя девочка, когда здесь мальчишки, вот, не глядя, бросаются, где идет какой-то совершенно открытый интуитивный выбор, очень много случайностей. Здесь уже люди все-таки думают. Я себе представляю мужчину трезвого и не глупого. Теперь еще девушка, с которой разговариваю, красива и умна. Значит, если к ней подойдет просто кто-то неинтересный, ну, она его дискредитирует, поэтому к ней не подходит. Угу. Значит, у нее есть определенные требования. Вы сами сказали, что если он ей неинтересен, у нее нет этого вопроса. Значит, есть определенная планка. Планка, чтобы они были умнее ее, она это окупная. Да, в комплекс мужественности теперь входит ум, а не только сила. Значит, и он должен быть как-то так интересен. Так вот, мужчина, который интересен, то есть мужественный, обычно это все-таки мужчина и не глупый. А не глупый мужчина вначале не пристает, ведь вы же не пристаете к женщине, которой вы не нужны. Не пристает свободный человек, там же есть уже опасность встречи, не пристает свободный человек к женщине, где в том случае, когда она скажет ему «да», окажется, что он ей совершенно не нужен. Мы хотим быть избранниками. Все-таки любовь – это выбор. И вот мы наталкиваемся на тот вопрос, что мне кажется, что здесь причина вот того вопроса у женщины, ее там нигде не было. Почему ей попадается, слышно, да? И почему ей нравится, нравится ведь тем, что они плащи в грязь и сирень глазами, нравится тем своими достоинствами, она не ими интересуется. Мне кажется, что вопрос возник, потому что, и он очень частый, вопрос возник, потому что есть большая группа женщин, которые спрашивают, как я вам, и они очень нравятся, они хорошо на сцене, но они не спрашивают себя, хотят ли они от этого человека детей, как они его выдержат тогда, когда он раздраженный и неинтересный. Что они хотят? Они не спрашивают, они не адресуются к своему... Я думаю, что моя собеседница, они не адресуются к своему выбору, к своему вкусу, к своему телу, к зверю в себе. Вы что-то хотите сказать?
Да, очень часто вот те женщины, которые нам звонили с подобным вопросом, ну, которым много лет и которые озабочены проблемой брака. Они начинают разговор с того, что я хочу создать семью, ну, какие-то такие вот именно бытовые скорее, то есть... Они позволяют себе проговорить это с нами, но наверняка не говорят это мужчине, потому что мужчине такое нельзя. То есть понятно, что я бы хотел, чтобы именно мной интересовались, а не мной как объектом для создания ячейки общества. Но, предположим, если мужчина действительно не глуп, да, мужчина более-менее состоявшийся, он фактически может читать мысли.
Девушки. Он не мысли чувствует.
Ну, я имею в виду, он это чувствует.
Не надо, да, не надо вводить лишние слова, прямо он чувствует, то есть то, что она не сказала.
Да, он...
Он, ну как, тот мужчина, который может быть интересен этой интересной женщине,
он чувствует. Ведь если он свободен,
да.
Ну, давайте представим идеальную ситуацию для вот ну, той, о которой мы говорим. То есть идеальный вариант встретить мужчину свободного, который ну, в неком поиске таком, ну вот, как сказать,
да,
находится.
Да, да. И я ведь думаю, что эта взрослая женщина, она хочет, чтобы он ее любил. И она хочет, чтобы он становился отцом детей, чтобы он становился родным. Но это же происходит только после того, как женщина выбрала... А эта девушка ставит вопросы про нас. Она нигде не встревожилась. Она, насколько я вижу, никогда не была зависимой. Можно спросить, от чего? Она боится тревоги, боится себя. Она боится зависимости. Она боится привязанности. Она боится, что она будет нуждаться больше, чем он. В результате получается, что если попадется жиголо или интрига, он ее или элементарно увлечет. Слышно, да? А когда она бы интересовалась, она просто убегает от этого.
Ответ постановки вопроса, да? Не почему мне нравится...
932-21-21, извините, что перебил.
Да. Ведь вопрос поставлен не так. Не почему те мужчины, которые мне нравятся, оказываются женаты, а вопрос стоит так, что почему именно те, которые ко мне подходят, женаты.
Угу. То есть, второй вопрос был, почему вот те мужчины, которые нравятся, ведь она вкладывает слово «нравится». Не то, что это судьба, не то, что это для нее простая вещь. Я еще раз повторяю, позволить себе, вот открытость, уже на интуитивном, без всякого ума, позволить себе привязанность к тому, кто занят, ну, надо совсем себя не чувствовать. Нужно как-то так жить в полубредовом мире. Вот психотерапевт иногда сталкивается с тем, что его профессиональное поведение в кабинете достаточно кокетливо, если это надо, принимается за то, что его можно заполучить. Да? Вот у Кашпировского, когда был главный психотерапевт, там сплошь прям дамы, которых он на расстоянии вот что-то проделывает. Значит, пока женщина не выбирает, мужчина чувствует себя невыбранным и играет. А вот здесь уже получается, что я повторяюсь, что мне кажется, что это вопрос и проблема женщин, которые даже не знают, чем выбрать. Они выбирают красивое, они выбирают достойное, они выбирают по каким-то признакам. Они очень боятся, вот, я попробую, они очень боятся привязанности, они очень боятся зависимости. Они хотят, чтобы эти мужчины, умные, красивые и прочие, им нравящиеся, вначале были у их ног, а потом они скажут, что я повод дала. Ну, попробуйте представить Лену на месте такой вот девушки. Какие у нас шансы? Ну, никаких шансов. Лена занята своей работой. Жизнь занята своими проблемами, там, своими делами. Так вот, мне хочется такой пример. Когда-то у меня в специализировалась, очень артистичная, привлекательная, умница, талантливая во всех отношениях женщина. Сейчас это успешный психотерапевт. Я ей сказал, тебя нельзя, мы на «ты» были. Мы были близки по возрасту, на несколько моложе, там лет на 10, но все равно это для женщины не важно. Вот. Я ей сказал, тебя нельзя любить. Тебя можно бросить. Что это значило? Это и тут же сказал, тебя нельзя любить, тебя нельзя бросить. Что это значило? Это значило, что она ведет себя артистично, она ведет себя увлекательно. Она ведет себя самостоятельно. Она говорит, я ни на что не претендую, я самостоятельный человек. Всем видом, не словами. И в результате мужчина к ней идет, понимая, что она с своими проблемами разберется. Он тоже открыт, он ничего против не имеет, что с таким симпатичным человеком провести вечер. Ну, можно в весь сезон в доме отдыха, особенно если этот дом отдыха одно-двухдневный. То есть мужчина идет в эти отношения для развлечений, будем так говорить, разной глубины. Вообще общения нету, ничего.
Ну, то есть,
прекрасный человек.
Женщина сразу обозначает, что если ты уйдешь, я не повешусь.
Да, секундочку, нет проблем. Мы белые люди, она буквально так и произносит. Мы белые люди. Белые люди, хорошо, мужчина идет с такими намерениями. Значит, во-первых, у него нет никакого другого намерения. А теперь, когда он до нее дотронулся, он вдруг видит, что это совершенно не готовое к нему, совершенно беззащитное существо. Она ничего не знает ни про свою эмоциональность, ни про свою сексуальность, ни про свои привязанности. У нее есть какое-то под всем этой игрой есть совершенно архаичное переживание, что если мужчина за нее дотронулся, то теперь он за нее отвечает. Он в ее распоряжении. Мужчина как только дотронулся, она сказала, мы белые люди, ты на что? А только дотронулся, он вдруг чувствует, что ее нельзя оставить, потому что она совершенно беспомощна. Так тебя что? Нельзя любить, тебя нельзя бросить. Вторая половина этой реплики. Она совершенно беспомощна, и мужчина отлетает от нее за тысячи верст, потому что как можно общаться с той, которая с ума сойдет, если забредет, если и так далее. В результате тебя нельзя любить, ты сообщаешь, что тебя можно бросить. Ну, я к тебе подхожу. Тебя нельзя любить, потому что тебя в конце концов оказывается, что нельзя бросить, у тебя нет свободы, я как в тюрьму попал. Она говорит, а как же наоборот? Я говорю, а наоборот это так. Тебя можно любить, потому что тебя нельзя бросить. Что это значит, что она говорит? Я говорю, а простая вещь. Я иду и вижу, что этот человек хочет содержательных, сколь угодно длительных, трудных, глубоких отношений, что этот человек свободен. И мне к нему можно подойти, только если у меня для этого человека есть будущее. В первом случае я на вечер подхожу. А во втором случае я подхожу, когда у меня для этого человека есть будущее. Я подхожу, это уже дальше от нее зависит. Мы встретимся, я второе-то знаю, что она достаточно здоровый человек, достаточно сильный, что если у нас не сложится, я могу уйти. Я свободен. Получается, те же самые слова. Так вот, мне показалось, что девушка, с которой мы сейчас разговариваем, она всем с одной стороны сообщает, что они на что не претендуем, мы белые люди. С другой стороны, тут же самое, и сообщает, что как только ты до меня дотронешься, все же, ты мой раб. Ну, человек, который ей интересен, ее, ну, он это разглядит, как вы сказали.
Ну, то есть, получается, что есть обман.
Какой?
Ну, в общем-то, получается, есть некий обман.
Если обман надо называть, какой, Вадим?
Ну, именно вот, как духи. То есть, есть что-то, что я прячу, боясь показать, так скажем, да, то есть, какой-то запах. Ну, это, я не знаю, вот, честно говоря, я к духам так же отношусь. Ну, для меня, там, более так, если сказать, то есть, духи, это все равно, что, я не знаю, ну, вот, в лифчик подкладывать, например, поролон. Ну, смысла в этом никакого не вижу. Все равно мужчина рано или поздно почувствует твой запах. Да, и будет неприятно, если у вас уже ребенок есть, да, тут он почувствовал, ему не понравилось, он ушел.
Да.
Да. И
тут секундочку, это женщина. Это женщина.
Если что-то, если я надеюсь, что мужчина потом увидит.
Секундочку, это женщина, я и говорю о том, что я могу с ней общаться только на дистанции. Она говорит, ну это же всем нравится. И оказывается, она мне говорит о тех, кому нравится не она, а ее духи. Кому нравится не она, а ее легкость. Кому нравится не она, а ее маска. Но это ведь у меня был товарищ, он говорит, если от мужчины пахнет одеколоном, мне говорится, друзья. Старший меня товарищ, я тогда не спросил, почему, но вот такая. То есть и общается она тогда с теми мужчинами, которых она любит запах их одеколона, а не запах их паха. Запах их одеколона, а не запах их, вот когда он там накачивает шины летом, и у нее взмокла спина, вот, она любит не его, она любит какой-то вариант упрощенный. Получается, когда вы говорите обман происходит в том, первое, она не любит себя, и поэтому сама не выбирает. Она при этом выбирает, ценит другого, а выбирает не по признакам. Ну вот какая-то, то есть выбирает признаки. Вот какая-то в этой идее про обман, то есть здесь есть какая-то идея спрятанная, очень интересная.
Получается, что отношения начинаются с обмана, с самого начала, в самом начале сразу обман. И я должен принять решение, если я вижу этот обман,
чтобы не забыть. Обман не в запахе. Угу. Обман в том, что она говорит, почему ты не попадаешь в мою власть. А если я спрашиваю, а если я попаду в твою власть, ну как, я буду за это расплачиваться? Она говорит, но ты-то в моей власти? Нет, ну тогда посмотрим. То есть обман в том, что хотят, чтобы я выбрал вещь, а не живого человека. Живой человек – это что он хочет, что он любит, что он выбрал. С одной стороны, обман в том, что меня не выбирают. Это главный обман. Дальше себя не выбирают, это тоже обман. Выбирают свои достоинства, выбирают мои достоинства. Саму себя выбирающую не признали. Это очень частая проблема, к сожалению.
Помните очень...
По крайней мере, у меня в кабинете.
Разговаривали, вот, что есть как будто еще такое ощущение, что мир бинарен. То есть два полюса возможны. До кого больше веришь, маму или папу? Ты как ты лучше, как думаешь, как лучше, когда ты любишь или когда тебя любят?
Вадим, меня с детства пугали эти вопросы.
Да. То есть, когда вот постановка вопроса у меня именно такая, я, значит, хотелось бы, конечно, более безопасно, вроде бы, да, чтобы действительно мужчина был раб. Тогда получается, что это отношения для меня безопасные.
Ну, безопасно, то есть, тогда его нет.
Понятно.
Я попробую наоборот. Вот про это же мне такой образ рисуется. Я спрошу эту женщину, который расположен, я спрошу эту женщину, хочешь ли ко мне на колени. Она меня еще не заполучила. Она обрадуется и скажет, хочу. Я говорю, скажу, сядь. Она сядет на колено и вдруг исчезнет. Она будет меня спрашивать теперь, что хочу я. Опять ситуация, где в момент, пока она двигалась ко мне, она была живая, интересная, побеждающая, артистичная, какая угодно. Как только она прикоснулась ко мне, она себя спрятала. И она теперь говорит, ты зачем меня поставил на колени? Ты чего от меня хочешь? Понимаете, это для меня ситуация почти всех женщин кабинета. Где женщины эффектные, завоевывающие, получающие, где они не знают, чего они хотят. Где такого вопроса нет. В тот момент, когда она сядет на колено, я ее потерял. Она вдруг превратилась в красивую вещь. Не в человека, который меня выбирал. Не в человека, с которым я могу согласиться или не согласиться, а в человека, который у меня спрашивает, а что я уважаю, что я люблю, а что... Она меня спросит в таком случае. Она спросит, если это пациентка. Она говорит, Михаил Львович, а это правильно, если я растворюсь в муже? Я вспоминаю в это время пьесу Арбузова «Таня». Там она вся растворилась в муже, в результате мужа потеряла.
Правильно, выпасть в осадок.
То есть она меня спрашивает, она исчезает. Я хочу общаться с другим человеком.
Получается, что тогда существует как будто некая игра, некие правила, как в шашке, да? Теперь твой ход. Я сел на колени, теперь твой ход. Пока ты не сходишь, я не имею права ходить. Это правилами запрещено, мои правила.
Секундочку. Но при этом подходе, мы об этом говорили месяц полтора назад, при этом подходе, как только я сделаю ход, она не сделает своего, она будет критиковать мой или соглашаться. Ее хода не появится, она одна, потому что ее нет. Она легка, потому что она ни на что не претендует. Мне кажется, нам надо перейти к другому вопросу. Я думаю, что это очень рельефно. Почему ее нет? То есть почему? Это же живое существо. Вы верно говорите, что она так идеологически, она хочет замуж, она хочет семью, она хочет детей в мыслях. Но почему у нее действительной нужды нет? Я вспоминаю такую вещь. Оля говорит, Но я привыкла к своему дивану. Ну, пришел он ко мне в гости, хорошо. Но я вдруг ловлю себя на том, что я не хочу, чтобы он мельтешил около моего дивана с утра до вечера. Мне хватает мамы в другой комнате. Вот. И Оля выберет одиночество, родит от замечательного молодого человека, я не знаю, спросившись у него или не спросившись, родит дочку, и сейчас дочка уже взрослая. Почему? Почему? Я вспоминаю другую ситуацию. В институте, когда я учился, мама рассказывает эпизод, когда она едет с управленческого и заходит на мехзаводе, заходит в автобус девушка, автобус переполнен. Три мужчины из трех точек сразу уступают ей место. Эта девочка была моей однокурсницей. И я когда-то в эту девочку был влюблен. Ну, так как я человек сверхответственный, а у меня не было гарантий, что я могу обеспечить ее будущее, да, то я с этой девочкой вел себя товарищески, достаточно дистанцируясь. Она вызывала, я не знаю, что там было интуитивно, но она вызывала, она была очаровательна. Вот у Крамского есть неизвестная, кажется, незнакомка, помните, «Дама с вуалью» такая вот картина. Вот она, вот такой рисунок какой-то очень достойный, кроме всего прочего, кроме внешнего обаяния. Когда я закончил институт и приехал после распределения, проработав три года уже, и я пропал в институт, я случайно встречаю ее, она говорит, ну, теперь уже можно признаться, что я же в тебя была влюблена. Я говорю, теперь можно признаться, что я в тебя тоже был влюблен. Мы разговариваем. Она очаровательна, обаятельна до чрезвычайности и великолепно владеет собой. Она великолепно держит дистанцию. Она нигде не назойлива. Нет проколов. Я спрашиваю, ты дома такая же обаятельная? Она говорит, да. Я не обрадовался. Я спросил у нее, не пьет ли у тебя муж. Ну, это через несколько шагов. Такая же. Я говорю, а где ты берешь силы на это обаяние? То есть этот человек обаятельный для всех всегда. Как та моя спрашивающая, легка. Угу. Она говорит, у меня есть брат. Когда мне совсем не в моготу, я еду к нему. И с ним я вот сама собой. Угу. Потом окажется, что муж у нее спился. А она при этом достаточно успешный в социальном плане, успешный человек. Я не буду рассказывать ее, но в карьерном плане очень успешный человек, в научном плане успешный человек, в той области, в которой она работает, это достаточно интересный человек. Вот это, мне кажется, я вижу другой образ, где мама разошлась с папой, и если девочка сейчас будет кого-то любить, я об этом писал уже в книжке. По-моему, в «Исцелении эгоизма». Если девочка кого-то будет любить, то получается, что она оставит сиротинушку маму. Вот мама там говорит, когда ты замуж, то есть когда дети, когда еще что-то. Но мама, у нее нет своей личной жизни. И дети интуитивно, самоотверженно себя ведут. Они принадлежат маме. Можно все что угодно. Можно спать с мужчинами, можно там встречаться, можно играть, можно чего. Нельзя, вот одна из причин, по которым эта женщина не выбирает, нельзя стать, нельзя любить.
Ну, получается, есть, если я полюбила какого-то мужчину, я предала маму. Одновременно маму. Да,
да. Это достаточно частая ситуация. Звоните нам 932-21-21.
Михайлович, ну ведь тут, насколько я понимаю, человеку, как правило, движет страх некий. Вот то, что мы говорили. То есть страх, если я...
Спасибо за подсказку. Боюсь, можно?
Боюсь утонуть, да, у меня два варианта. Либо научиться плавать, ну что, конечно, не гарантирует, что я не утону, да, либо близко не подходить к воде.
Угу.
Второй вариант более, как бы сказать, ну, безопасный.
Да. Мне вы подсказали другое, что если есть страх, а здесь вы говорите о страхе, здесь страх быть привязанным. Здесь страх.
Ведь страх быть привязанным не потому, что возможно потом случится так, что я попал в зависимость, и меня потом могут, ну вот...
Да-да, вот что. Значит, страх быть привязанным. Страх нуждаться. Страх любить. Откуда он взялся? И тогда получается, что у такой девочки очень часто мама разошлась с папой. Значит, получается, первый мужчина, которого любила такая девочка, в ее-то переживании он бросил. Подача мамы, он нас бросил. Очень редко мама обозначается, что это я вот так выбрала. При этом нет уважения к матери.
Мне кажется, еще реже говорится, что папа ушел туда, где ему стало, ну, просто другой, mm-hmm. лучше там стало ему, ну, чем причина.
Так вот, он ушел. Девочка имеет опыт, что привязанность наказуема. У нее есть уже этот опыт. Угу. Есть еще и другой.
А, да, ведь обычная фраза такая: у меня так не будет. Когда я вырасту, у меня так не будет. А как так? То есть есть негативное, то есть есть от противного.
То есть есть уже где-то не в голове, а есть где-то опыт, что желание наказуемо, что привязанность наказуема. Есть опыт, что не, если, ведь здесь нет уважения к маме. Если было уважение, понятно, что отношения, как вы вначале сказали, строят двое. Что сейчас, когда эта девушка меня спрашивает о чем-то, то она в это время говорит про них, она не вступает в отношения сама. Ее мама тоже. Но мама-то выбирала, а она винит кого-то вместо... Это нам звонок?
Да, телефон 932-21-21. 932-21-21.
Ну, пускай звонишь. Да, да, пожалуйста. Добрый вечер.
Здравствуйте, это Федор.
Федор, вам сколько лет?
Достаточно уже, конечно.
Ну, сколько все-таки?
50 есть.
Понятно.
Угу. Вот я в развитии вашей темы хотел сказать о женах великих людей.
Ой-ой-ой-ой, Федор, не надо о женах великих людей. Давайте разговаривать о собственном опыте, а? Львович, я, ну,
боже. Подводка сейчас будет.
Попробуйте.
Вот. Ну, вот на этих днях...
Чуть громче.
На этих днях вспоминали Солженицына и Сахарова. Первому исполнилось 91 год, второму 23 лет смерти. Мне довелось встречаться с тем и другим, и с их женами тоже. И вот у меня осталось недоумение, почему эти великие люди выбирали себе таких неуютных жен. Вот Солженицына такая жесткая, желчная и неприветливая женщина. А Елена Боннер умный, подстать мужу человек... Но это только товарищ, даже не друг, тем более не жена. И вот мы стоим с Сахаром, разговариваем.
Простите, пожалуйста, вы давно женаты?
Ну, какое-то количество лет.
Вы женаты, у вас дети?
Да.
Я вам не поверил, Федор. Ну да ладно, пошли дальше.
Ну, так вот, подходит Елена Боннер и говорит: Сахаров, поехали домой. И он отвечает ей как поймальчик, как скромный ученик. Сейчас поедем. Я думаю, что, возможно, конечно, такие отношения странные, может быть, для них были комфортны. Я бы, например, ни с той, ни с другой не смог бы дня прожить.
А вы с кем-нибудь могли с женщин прожить?
Да.
Вы сколько времени были женаты?
Понимаете, мне довелось, посчастливилось, у меня были женщины, ну, вы знаете, вот у меня нет массы недостатков, так ни одного слова критики я не слышал.
Вы женаты? Попробуйте сказать правду. Да, вот, поэтому, ну, вот одно дело, когда мужчины живут, любя женщин, а другое дело, когда мужчины выбирают удобных для них. Скажите то, что вы хотели сказать, и мы закончим разговор.
Ну, так вот, почему же эти великие люди выбирают себе таких, как, ну, можно сказать, неуютных жен? С ними невозможно жить, мне кажется.
Вадим, что ты хочешь? Ну, вот они живут...
Просто ситуация такая, да? То есть вы бы хотели, чтобы Сахаров сказал жене: пошла вон отсюда, я с Федором буду разговаривать. Вы как себе представляете? То есть вы хотели бы, чтобы они выбрали вас? Они выбрали свою жену и ведут себя совершенно последовательно в этом плане. Я считаю, что тут, мне кажется, совершенно нормальная реакция.
У меня, я думаю, что этот вопрос надо задать этим великим людям. А вы мне напомнили одну ситуацию, Федор. Когда-то я читал какую-то лекцию в большом зале о взаимоотношениях мужчин и женщин. Один мужчина вышел и стал рассказывать, как должны вести себя женщины. Я ему отдал микрофон, и он один в один разговаривал о том, что должны делать женщины, примерно так, как говорят мужчины. Он мне целую лекцию сорганизовал. Весь зал Ну, прям падал. Я только его спрашивал, скажите, пожалуйста, сколько у вас детей? У меня нет детей. Я его спрашивал, скажите, пожалуйста, сколько лет вы женаты? Я не женат. Сколько лет вы были женаты? Сколько раз? Я ни разу не был женат. В каких вы отношениях с женщиной? Ни в каких отношениях с женщиной. А при этом он учил, как следует себя вести. Я думаю, что вы говорите очень интересный факт, что люди крупные не боятся общаться с непохожей на себя женщиной, отношения с которой непонятны тому, кто выбрал обойтись без этих отношений. То есть в том мире, про который я рассказываю, происходит то, что происходит между людьми. Вот это таинство нужды друг в друге, называется любовь. А в том мире, про которым вы меряете, у людей есть достоинства и недостатки. Но в результате у меня есть впечатление, что детей у вас все-таки нету, Федор. Всего вам доброго.
Ну, пришло еще вот смс-сообщение, значит, не подписался человек, спрашивает, для вас нет белых пятен в психотерапии? Вопрос. Для вас нет белых пятен в психотерапии?
Для меня есть белые пятна вообще всюду в жизни. Я вообще считаю, что личность создается, след за Рубашвили, я считаю, что личность создается тайной. Тайна – это не то, что я придумываю, а то, что я в себе не знаю, что все белое пятно. И я себе интересен. Я думаю, что мир – это то, что я не знаю. Я живу вот этот неведомый в неведомом мире. Ну, а тогда психотерапия – это сплошь белое, очень интересное для меня пятно. А то, что я знаю, ну, это так мизерно. Вы помните, мне вообще кажется, что чем меньше мы знаем, тем больше у нас убеждение, что мы знаем все. А чем больше знаем, тем больше соприкасаемся с неведомым. И тем больше у нас вопросов, тем больше тревоги. И оказывается, что жизнь – это вот путешествие себя неведомого, с моей точки зрения, и для меня это. Вот в этом неведомом пространстве жизни, где у меня в кабинете не научаются, что правильно, что неправильно, почему и как вот заполучить мужчину или как заполучить женщину, научаются жить в том мире, где мужчины и женщины встречаются, где все неизвестно и про того, и про другого. И то, что известно, уже очень малосущественно. Известно, это какой-то мостик для встречи, для того, чтобы вначале договариваться, там, языки сверять. Я, так как и человек, для меня неизвестен. Мне известно все заморочки, то есть очень много заморочек, из-за которых человек болеет. Их можно перечислять, потому что они, ну, это штампы. Я об этом писал, в бесчеловечных идеалах человечества. Для меня вся психотерапия, чем дальше, ну, помните, как говорит Сократ, я знаю, что я ничего не знаю. Чем дальше, тем больше белых пятен, и мне очень интересно. Когда станет интересно, я займусь чем-нибудь другим. Вот, интересно, если бы человек позвонил, тот, который задал этот замечательный вопрос про белые пятна.
Мне кажется, это из-за некоторого упрощенного отношения к психотерапии. Вот, например, сейчас... физика же нельзя спросить, да? Ну, вы теперь все знаете в физике, любой нормальный человек понимает, что это невозможно. Мне кажется, психотерапия... Ну, вообще, мне кажется, психотерапия... ну, тут вот это не физика все-таки. Мне кажется, жизнь есть жизнь. Это наука жизни какой-то. Вот, ну, вот в принципе, это наука о жизни.
Это какая-то достаточно.
Мне кажется, немножко такое название надо вот было как-то более... А то дистанцируется как будто бы. То есть как будто жизнь обычная оторвана от психотерапии.
Мне не хочется сейчас уйти в другой разговор от этого разговора. Ведь что сказал, о чем позвонил Федор? Он сказал, что он хочет жить в известном. Где известно, что он хочет от женщины. А тогда это уже не от нее, а это уже от этого инструмента. Где он хочет удовольствия, где он хочет приятности. Это самый низкий принцип, на котором строятся отношения. Когда мы еще мало организованы, мы строим отношения на удовольствие. Очень легко стать на этом принципе наркоманом, потому что вот, ловится на удовольствие. Очень, когда на этом принципе строятся отношения в любви, там получается зависимость, где ты хочешь от человека уйти, а ты не можешь, потому что те эндорфины, которые человек вызывает, они тебя захватывают.
Ну, да, где вообще можно... вопрос был странный, да, почему Сахаров больше любит свою жену, чем меня?
Хорошо вы спросили. Вот. То есть человек предлагает существование в том мире, в котором ничего не происходит. То есть вот это вот какое-то бегство от вопросов. Ведь есть факт, что Боннер, который мне не нравится, сумела, как мне кажется, сделать из Сахарова то, что Сахаров собой являл, хотя бы в политическом плане. Я не знаю, что она сделала в отношении него как физика. Это вам, наверное, лучше знает. Вот. Но вот что она сделала в политическом плане, понятно. Теперь мне кажется, что близок мне или не близок мне Солженицын, но это безусловное явление, и выдержать это явление... Что такое?
4 минуты осталось.
И выдержать это явление нужно для того, чтобы его выдержать. Нужно быть личностью, нужно быть кем-то, кто себя достаточно принимает, а я думаю, что это еще и помощник. И мне... Я не говорю о том, что это другие отношения, чем у меня с женой. Слышите, да? Вот. Но...
Мне кажется, немножко постановка вопроса такая.
Секунду, мне хочется договорить. Я вдруг сообразил, что когда я встретил жену, то мой перебор шел таким образом. Она не годится в друзья, она не годится в любовницы, она не годится в товарища, она не годится в сотрудника. Когда я увидел на улице, я понял, что она никуда не годится. А мимо я не пройду. Вот это ответ на вопрос Федора, что я просто понимал, что это моя жена. Угу. А вот по всем признакам, которые может привести Федор, нет, мы с ней мы чуть ли не с разных планет. У нас теперь вот большие дети.
Кажется, вообще, вот как можно задать вопрос, а мог ли что-нибудь Сахаров сделать без воздуха? Ну не мог, потому что жить без него нельзя.
Вы знаете,
мне кажется, это такая ситуация, что вот он такой вот именно потому, что...
Сейчас, мне сейчас не хочется про Сахарова лезть в чужую жизнь. Жить все-таки человека совершенно незаурядного и того, и другого. Мне это ведь со всеми встречался Федор, встречался с патриархом, он встречался вот здесь, он со всеми встречался, я нет. Так вот, мне хочется сейчас о самом моей постановке вопроса. Либо мы выбираем жить в известном, слышно, да? И тогда сколько бы мы ни набирали самых хороших догм, они все равно вчерашние. Мы всегда живем в известном, в том, что уже не соответствует сегодняшнему. Либо мы живем вот в этом мире, так значит, и впрямь всю жизнь удаляется, а не длится любовь. Удивление, мгновенная дань, пишет Пастернак. Меня это обнадеживает, где если я остаюсь живой, то я вновь и вновь вызываю отношения. Я не спрашиваю, почему я не купил жену на все время. Я понимаю, что пока я выдерживаю, ей может быть со мной содержательно. Пока она живая, мне содержать. Ведь вы интуитивно не захотелось в эту сторону идти, но вы разговаривали, какая разница, женатый, не женатый, да? Но в реальном-то мире вопрос решается не галочкой в паспорте и не тем, что не очень счастливая тетя в ЗАГСе поставила там штамп. А что-то решается отношениями. То есть в действительности вы правы, когда говорите, что такого вопроса, как у этой девушки, у той, которая могла бы находить своего близкого, не может быть, потому что это вопрос о каком-то регламенте, а не вопрос о том, кого ты любишь. Потому что если бы она заглянула в свое отношение, она чувствует, что она никого не любит, поэтому ей попадаются не те.
Ну да, то есть это все-таки вопрос некого качества. Как вот качество какого-то... Ведь вот,
то есть вопрос
есть
о предмете.
Мужчина, да, который женат месяц, либо мужчина, который официально не женат, но 10 лет живет с какой-то женщиной.
Нету,
получается, что...
нет, у этой девушки нету вопроса о себе. Она за скобками. Нет вопроса о своей открытости, о том, кого ты любишь. Ни от ком тебе нравится. Нравятся мне все женщины. И мне нравятся иногда даже мужчины не в эротическом плане, а вот мне не скучно с некоторыми людьми, хотя я живу, в общем-то, в женском мире. Сколько времени осталось?
Все,
у нас заканчивается передача. Я вам желаю учиться поставить вопрос о том, ведь мама, она хотела нашего счастья. И когда ты выбираешь сама, то ты будешь счастлива. Я хочу, чтобы и мужчины, и женщины выбирали живых людей, а не качества, а не достоинства. И я думаю, что это залог и любви, и благополучия, и жизни. Всего вам доброго.
До свидания.
Доброй недели.
Merhaba Meles, bu dirozde sabah ispeli. Tomil hizu, heritu sevdiyanım, baytam heri. Merhaba Meles, var de bir sunt, hak 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 çöpe.
Alba simhera, kudama natale, hotame zamogari. Chito gorito, chito margalitoda. Chito, 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 chito margalitoda. Chemi simhera. Am zemam chalchama, am zetam shobba. Rotam verivar, shoridan matkos, chemi bam shubba. Rotam verivar, mechem tmomaval, piperet chedal. Daugit chavad gushi shemodi, barumi tenda. Chito gorito, chito margalito da. Chito gorito, chito margalito da. Chemi simhera, tevma matavle, chite disvenam. Atem gonia, am simheredi, avid giena. Rabol sam voven, nisot chlis bolos, umheris gedi. Simherit mokvoder, rabi matro, amazemeti.